Заключение нашего собрания мы читаем, продолжая наше размышление над посланием к Ефесянам, 5 глава, с 20 по 33 стихи. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Аминь. Братья и сестры, у нас сегодня не бракосочетание, но вместе с тем бракосочетание. И вот эту тему, которую сегодня мы как бы в продолжении наших размышлений поднимаем в церкви, она имеет основу. И уже было сказано братом Юрием Аркадьевичем, что этот год назван годом семьи. Что это? Любопытство, интерес. Чем вызвано вот то последнее время, мы замечаем, что год как-то называется по-особому в государстве и даже в нашем братстве. В этом есть определенное, вы знаете, наверное, обстоятельство. И обычно мы заостряем внимание на том, что нас радует, или на том, что нас печалит. И долго иногда заостряем на этом внимание. Современное общество на самом деле сегодня весьма обеспокоено состоянием семейной жизни. И не зря говорят, что здоровая семья – это крепкое общество, крепкое государство. В ноябре месяце журнал «Итоги», подводя, может быть, определенный какой-то резюме или итог происходящих событий в мире, заострил особое внимание к семейному вопросу и отразил следующие мысли – автор статьи пишет: «На Западе бушует кризис семьи. Европейские демографы прогнозируют, что уже в ближайшей перспективе эта ячейка общества исчезнет, как социальный институт, уступив место гражданскому браку». И вот сегодня на самом деле вот эта формулировка «гражданский брак», она стала как-то, знаете, обычной и привычной, и даже в христианской среде. И мы должны сказать, что неправильная формулировка, мы должны сказать блуд и прелюбодеяние. Вот что ожидает сегодня этими словами этого автора статьи будущую семью, или мы так скажем, уже нет как таковой семьи. Все имеют равные права, как кто-то сказал. Удивительно, что вот один из австрийских предпринимателей делал деньги на ярмарке свадеб. Он организовывал большое количество свадеб и на этом делал определенное шоу, так мы скажем, фейерверк. И вот в последнее время он пишет, что стал замечать, что буквально через 2-3 года браки начинают распадаться. И к нему пришла мысль, как он говорит, что сделать теперь деньги на ярмарке разводов. Он не делает это так вот, одна-две пары, он просто набирает огромное количество этих пар, которые разводятся, на этом он делает шоу в том отношении, чтобы этот процесс проходил, может быть, знаете, как бы в увеселительном тоне. Кто-то сказал, что бытует такое выражение: «все гениальное просто». И вот для этого человека это оказалось весьма просто, на горе делать бизнес. Но семейная жизнь, о чем мы сегодня будем с вами говорить, это гениально и непросто. И непросто, потому что двое становятся одним, имеют ответственность перед Богом, друг пред другом и пред обществом. На тему о семье написано очень много книг. Целые передачи телевизионные посвящены этому вопросу. В христианстве есть целые тома, посвященные тематике семейной жизни. Но апостол Павел, затрагивая этот вопрос, начинает с удивительного, как бы сказать, изложения или предложения, или, так сказать, знаете, ну, наставление правильно будет высказано. Он говорит следующее: «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Мы понимаем с вами, что исполненный Духом Святым христианин, имея его водительство, является результатом подчинения в отношениях и в семейной жизни. Потому что когда мы иногда, знаете, вот, ну, практически слышим, кто какие имеет права и обязанности в семье, то здесь этот стих закрывает все наши уста и все наши противоречия, говоря, что идет отношение, вернее, начало отношений в семейной жизни зависит от того, как муж и жена, или жена или муж повинуются друг другу. Он говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это не просто повиновение ради уважения. Нет, нет, здесь сказано в страхе Божьем. Что это говорит? О чем говорит апостол Павел? Это говорит о той, может быть, так сказать, знаете, величайшей ответственности, когда два человека соединяются, чтобы создать семью. И семейная жизнь, она, мы скажем, непростая. За плечами большинства из нас здесь находящихся огромный опыт этих семейных взаимоотношений. Но были ли они в страхе Божьем? Вот вопрос. Еще несколько лет тому назад мы, как христиане, могли говорить, что наши христианские семьи крепкие и здоровые. К большому сожалению, за эти 17 лет перестроечного периода, хотя уже это слово неуместно, перестройка, говорить, мы не можем так сказать. Мы не можем, к сожалению, сказать, что наши семьи христианские крепкие. Я помню, в советское время мы даже не поднимали столько вопросов о разводах, столько вопросов о взаимоотношениях в христианской семье. Это были редчайшие случаи. Сегодня так, к сожалению, мы сказать уже не можем. Встречаясь по семейным вопросам с членами церкви, можно услышать, что кризис в семье иногда происходит по объективным причинам. Кто-то говорит, у меня характер, кто-то говорит, насылается на время, кто-то ссылается на сатану и на многие другие обстоятельства. Но мы скажем сегодня, признаемся сами в себе, у кого из нас нет характера? Кто из нас бесхарактерный? Поднимите руки. Никто. Мы все с вами имеем характер. Но когда мы вникаем в причину, причину семейного кризиса, открывается буквально два направления, так мы скажем, или, может быть, одно в целом. Грех, который был совершен или до брачной жизни, или уже в брачной жизни. И причина развода бывает жестокосердие, о чем и сказал Христос фарисеям в 19 главе Матфея. Мы читаем об этом, кажется, в 6 или чуть ниже стихах. И я хочу сказать, что дело в том, что похоть заменила любовь. И вместо жертвенности в семейной жизни царит себялюбие. И еще одна причина кризиса некоторых христианских семей, что христиане перестают бороться за свою собственную семью. Поэтому, проповедуя о Христе распятом, мы проповедуем на основании Слова Божия и о святости Божией, и о тех принципах подчинения, которые установлены в Слове Божьем относительно семейной жизни. Итак, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Бог простит верующего человека, кающегося, если он неправильно устроил семейную жизнь, или согрешил в семейной жизни, или он расторг семейную жизнь. Бывает, к сожалению, и такое. Но он не может изменить своих требований чистоты и праведности. И он не обещает освободить от трагических последствий нашего с вами непослушания. Иногда, сталкиваясь с этим вопросом, удивляешься, говоришь, ну, вот Слово же Божие так говорит, а я хочу устроить свою земную жизнь. Как? Посредством греха? Тишина. То есть, понимаете, мы иногда противоречим тому, что мы исповедуем, кого мы веруем, о ком поем. Когда мы совершаем бракосочетание, Вы, наверное, знаете, сейчас, к сожалению, молодежь стала более по субботам приглашать, чтобы совершать такое священное действие. И мы редко уже встречаем по воскресным дням. Причина материальная в первую очередь. Трудно сегодня снять тот или другой зал. Но суть не в этом. Когда мы совершаем бракосочетание, вы, наверное, помните, что в заключении служитель спрашивает пару: «Любите ли друг друга?» Говорят: «Да, та и другая сторона». Мы еще спрашиваем: «Будете ли вы верны друг другу в богатстве, нищете, в здравии, в болезни до того дня, пока не разлучит вас смерть?» И обои говорят: «Да». Мы говорим так, что только смерть разрушает семейные узы. И потом мы объявляем эту пару мужем и женой и говорим, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Это подобно тому, когда мы вступаем в воды святого крещения, мы тоже обещаем Богу. Это тоже обещание, оно, как бы так сказать, знаете, зафиксируется и в присутствии церкви, и в присутствии небес, с той и с другой стороны. Поэтому смерть разлучает мужа и жену, и она прерывает закон супружеских отношений. Поэтому Писание говорит: если создается повторная семья при живом муже или жене, называется как? Прелюбодеянием. Никак по-другому. Иногда нам говорят, что вот получилось такое, вот создалась вторая семья, ну как они хорошо живут? Да как бы они ни жили, что сам процесс нарушения произошел. И апостол Павел в 7 главе Коринфянам 1 послания подробно описывает взаимоотношения, какие должны быть, и те трудности, которые возникают. Мы скажем, что Новый Завет допускает развод, но Бог против развода. Нигде вы не найдете, что Писание подтверждает это право как бы разрешительного характера. И многие сегодня ссылаются на Ветхий Завет, но там была причина в том отношении, чтобы защитить женщину. И не более того. Но если смотреть внимательно, то дух Писания, не буква, говорят, что Бог был против этого с самого начала. Христос сказал в 19 главе Матфея, почему происходит? По жестокосердию. Вот почему. И там сказано, Моисей не установил эту заповедь. Нет, он допустил это. То есть мы, получается, что допускаем и строим свою пирамиду вот этого оправдания на человеческой основе и никак не видим глубину Писания. Но Писание говорит о мудрой жене, которая устрояет дом, и о глупой, которая разрушает собственными руками. Писание говорит о мудром муже, который управляет домом своим. Братья и сестры, если мы любим Господа, то мы должны любить Слово так, как оно нам сегодня и говорит. Недавно столкнулся с таким вопросом. Один член церкви решил создать семью. И хочет создать семью с человеком, который дважды уже разрушал семейные узы. Он не является членом нашей поместной церкви. В этом тоже есть своя трудность. Но удивительно, когда в доверительной беседе, в долгой беседе, в душепопечительской беседе мы говорили о Слове Божьем, вдруг слова: «Я получил откровение от Бога». Я получил откровение от Бога, тогда я говорю, если вы получили откровение от Бога, если мы с вами члены тела Христова, то откровение от Бога должен и я получить. Если откровение от Бога получает церковь, то на самом деле, как было сегодня сказано о снах, это очень большой вопрос. Мы как-то о нем с вами говорили, вспоминая Иакова, как и сегодня Юрий Аркадьевич говорил об этом удивительном герое веры. Но вместе с тем, семья – это очень сложный механизм. Гениально, но непросто. Непросто. И Павел продолжает эту мысль, говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мы скажем, слыша это, что в семье, в вопросе роли и функции Бог утвердил разграничение. И в прочитанных стихах Павел четко показывает и подчеркивает роль, обязанности и приоритеты жены в отношении авторитета мужа. И не более того. И сущность повиновения заключается в том, что это божественный принцип. Это не мы с вами так постановили. Это не мы с вами так из истории, как бы сказать, развития рода человеческого. Нет, нет. Это божественный принцип, установленный самим Богом, начиная от Ветхого Завета. Потому что когда Бог сотворил Еву из ребра Адама, жена предназначалась быть помощницей и спутницей. Читайте третью главу книги «Бытие». Поэтому, когда мы размышляем в этом, увидим, что Ева первая ослушалась Божьего повеления и не сказала об этом Адаму. Может быть, чуть позже. Она дала ему яблоко, как мы скажем, да, так, вернее, неправильно, плод. Привыкли мы видеть это яблоко. Она дала плод от дерева жизни. Мы можем сегодня логически мыслить, представлять, что можно было бы сделать, но тогда было так, как отражает Священное Писание. Он вкусил. И увидели оба, что наги. Что после этого происходит? Писание говорит, змей получил свое наказание. Сказано так. Жене сказал, Бытие 3.16, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Много размышлений вот об этом стихе Священного Писания, даже в богословии. Но я хотел сказать одну из мыслей, которая, может быть, мне ближе по сердцу. На Еву легло наказание. Мы скажем, может быть, даже проклятие своего рода. То есть в болезни рождать детей. Библия говорит, что когда женщина рождает дитя, то забывает все свои скорби от радости. Новая жизнь пришла в этот мир. Но вместе с тем, это наказание идет в процессе всего рода человеческого и будет продолжаться, пока он существует. Но с тех пор, как это произошло, у женщины появилось стремление занять место мужчины не в том отношении плотского влечения. Нет, нет. Здесь более, мне кажется, подразумевается именно стремление властвовать, стремление стать выше над мужчиной. И вот в этом отношении идет противостояние и господство. И мы знаем, что иногда в семье подлинно возникает проблема относительно прав и обязанностей. Мы иногда даже слышим так, но я голова, а жена говорит, я шея, куда поверну, туда и пойдешь. И так бывает в жизни. Мы не думаем о том, что на самом деле повторяем ошибку Евы, только, может быть, в более мягкой форме. Но Писание говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Если бы Ева повиновалась Господу, была бы эта трагедия? Нет. Если бы она была бы послушна Богу, мы бы с вами жили бы и сегодня, но жили бы вечно. Ведь цель-то была создание этой пары для того, чтобы не только ухаживать за Эдемским садом, но размножаться, плодиться. То есть земля должна была расширяться в своих пределах. Но каких? Временных? Нет. Вечных. Вечных. Поэтому Бог и говорит устами Павла, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Почему? Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. То есть вот это выражение говорит нам о том, что вот это порядок подчинения или порядок уважения, может быть, даже будет мягко сказано. Что мы видим сегодня в происходящем мире? Независимость, равноправие посредством феминистских движений привели современное общество к кризису и, можно так сказать, полнейшему почти страху, вернее, разрушению. Мне думается, что мы правильно говорим, когда говорим в области спасения, мы равны. Так сказано в Священном Писании, в апостольских посланиях, что именно нет ни женского, ни мужеского пола в вопросе спасения. Но в вопросах семейной жизни есть функциональные разные различия между мужем и женой. Жена должна проявлять повиновение даже тогда, когда ее муж не покоряется слову, то есть он не христианин, он не знает Господа. И тогда жена должна покоряться своему мужу. Буквально, может быть, месяц тому назад, в четверговое собрание, одна из сестер Церкви Божией, не нашей поместной церкви, другой, свидетельствовала о том, что, уверовав 17 лет, она терпела уничижение со стороны своего мужа. 17 лет она преклонялась пред ним, как пред своим господином. 17 лет она несла его, и когда Бог, слыша ее молитву, так поразил его, он воззвал вместе с ней к Господу и сказал, «Слушай, дорогая, научи меня молиться так, как ты». Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Мы скажем неверующего. Да какой бы он ни был, верующий, неверующий, Писание говорит, что он глава. Иногда мы слышим, вот смотри, вот у них вот другая семейная жизнь. Но он какой-то, вот знаешь, хозяйственный, у него и машина, у него и дача. Вот он не так устроил жизнь. Вы знаете, это говорит о том, что на самом деле вот шея, да, она не выполняет своих определенных функций, назначенных в правильном обороте, потому что голова дает направление. И Писание говорит удивительные слова относительно того, если в семье есть неверующий муж. Вы знаете, вот недавно буквально приближенный человек подошел и спросил, скажите, могу ли я обратиться к психотерапевту по семейному вопросу, у меня проблемы с мужем. И когда мы разговорились, я подумал, ну что сказать ей, можно идти или нельзя? С одной стороны, можно, а с другой стороны, нужно ли? И так вот родилась у меня мысль, и я сказал ей, почитайте, вот я вам даю рецепт. Я хотел вместе с вами зачитать его. Третья глава первого послания Петра. Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слова приобретаемы были. Когда увидит ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Писание приводит пример Сару в том отношении, что после того, тех ошибок, двух ошибок, которые она сделала в своей жизни, она поняла, что же я наделала. Ведь он-то от Господа. Ведь Господь с ним говорил, ведь Бог сказал ему, что будет у вас сын, и будет потомство ваше. Сосчитайте, попробуйте. Веры не хватило. Слабая оказалась. Но когда поняла все это, сказала, господин мой. Братья и сестры, это победа. Мы иногда заостряем наше внимание на чем-то отрицательном очень сильно. Но нужно заострять внимание на этом нужно. Но более всего надо заострять внимание на положительном. И мы знаем с вами, что она повиновалась своему мужу, она называла его господином. Да даже так мы скажем сегодня, ну не надо нас называть господином. Делайте то, что повелевает Господь. Сегодня стало все больше людей, имеющих даже своих личных врачей, психологов, особенно на Западе. И эта мода сегодня и к нам приходит. Но я бы хотел сказать так, что ни один из психологов не заменит нашего отношения с Богом. Ни один психолог не установит, даже установив диагноз, не поможет нам, если мы сами не подтянемся к этому духовному исцелению. Бог намеренно исключил женщин из руководства над мужчинами в церкви, в семье. И какое бы прямое влияние они ни имели, оно может быть, даже быть весьма важным и сильным. Жены, вы должны влиять на нас, мужей, посредством ободрения и поддержки. Удивительные слова. И благочестивые жены, мы читая Писание, видим, были всегда более озабочены вопросами святости, но не внешнего вида. Внешний вид дополняет нашего внутреннего человека, но никак не наоборот. И когда мы с вами послушны ему, то он сам позаботится об обстоятельствах нашей жизни. И еще одна мысль. Бог определяет следующее. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Семейная жизнь на самом деле непростая, сложная. Люди совершенно разные, соприкасаются друг с другом, и, как мы иногда слышим, начинаются, как бы сказать, притирки взаимоотношений. Это благословение, которое дано нам от Господа. И Божье определение относительно жены еще заключается в том, чтобы она трудилась не вне дома, а внутри его. Если мы внимательны к посланиям апостола Павла, то обнаруживаем, что он Титу пишет следующие слова. Я хочу зачитать. «Ты же говоришь, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, в здравой вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Господне». Вот, оказывается, как, что главное, чтобы эти взаимоотношения не служили порицанием слова Господня. Чтобы не было, как бы сказать, препятствий в молитвах, мы немножко позже скажем о мужьях. Чтобы не было вот этого, знаете, ну, неправильного отношения. Чтобы врагу не было места. И мы говорим, что старицы, христианки не только должны одеваться прилично святым, избегать клеветы и пьянства, но заниматься вразумлением молодых жен. Старицы должны сегодня объяснять молодым обязанности и приоритеты жены молодой, особенно те, которые касаются их мужей и детей. Но в наши дни, братья и сестры, молодым женам нужно, может быть, быть попечительными о доме так, как никогда. Проблема и трагедия современной семьи состоит в том, что дома никого нет. Позвоните днем в ту или другую семью. Часто поднимают трубки дети. Где папа? Где мама? На работе. На работе. Но если изучать Священное Писание, внимательно к нему отнестись, в страхе Божьем, то мы видим с вами, что женщина это не просто она занята работой в доме, но дом является основным ее занятием, трудом, предназначенным для нее от Господа. Иногда я даже так слышал в нашей среде, что я дома сидеть не буду, ребенка в детсадик, а я на работу. Проходит время, мы слышим, что дети, где наш ребенок? За углом, с друзьями. В теме размышления семьи сегодня общество иногда приводит даже такие, знаете, знаменительные личности. И вот один из знаменитых сегодня певцов сказал следующее, что моими воспитателями была улица и друзья, а родителям было некогда. Братья и сестры, папы и мамы, бабушки и дедушки, мы сами несем ответственность за наших детей и их воспитание. И их воспитание, поймите правильно, мы сегодня не можем регулировать, порой, вернее, влезать в семейную жизнь наших детей, но подсказать, помочь в нужном направлении мы просто обязаны. Псалом 126 говорит, что дети – это награда от Господа, и мы не имеем права пренебрегать этим. Даже воскресная школа в церкви, являясь одной из форм общения и привлечения, и какой-то малой доли воспитания никогда не заменит маму и папу. Семья и ее атмосфера – вот что будет формировать юное сердце для Христа. Поэтому, когда мы иногда ссылаемся, что вот в церкви вот этого нет, бывает относительно вот какой-то детской работы, есть свои трудности, но семья – вот что формирует сегодня юное сердце. Вот что важно взаимоотношения в семейной жизни. Поэтому Павел говорит жене, как Господу. Как Господу. Потому что как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мы очень, может быть, долго остановились вот на этом процессе относительно жены. Но когда размышляешь дальше и читаешь 25 по 31 стихи этой главы о мужьях, то складывается впечатление, что ответственность мужа более выше и более требовательная со стороны Слова Божия. Давайте поговорим немножко об этом. Именно вот в данном отрывке с 25 стиха по 31 Павел говорит о том, какие должны быть мужья и как они должны любить своих жен. Мы читаем 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». И вот именно в этом отрывке Писания, или, вернее, во всем этом вот тексте к мужьям, подчеркнуты четыре важных истины. Что муж должен быть любить жену жертвенной любовью, очищающей любовью, заботливой любовью и нерасторжимой любовью. Жертвенная любовь. Мы читаем здесь с вами, что предал себя за нее. Что можно привести сюда, как бы сопоставив нечто такое, понять смысл всего сказанного? Предал себя за нее. Братья и сестры, мы видим с вами, что высота церкви, ее отношение со стороны Бога весьма высоко, весьма благословенно. Писание говорит, что Дух Святой до ревности любит тех, кто живет в истинной Божией. Но мы читаем, предал себя за нее. Мы как-то слышали этот пример, он уместен сегодня. Александр Македонский, известный полководец, в конце, где-то, наверное, 6 или 4 век до Рождества Христова, завоевывая Ближний Восток, захватил одного царя вместе с его семьей. И пригласив его к себе, как царя, понимая нетромоменты его сегодня уничижения, он сказал: «Что бы ты сделал, если бы я отпустил твоих дочерей?» Он сказал: «Я отдал бы тебе полцарства, но я завоевал все», — сказал Македонский. «А что бы ты сделал, если бы я отпустил твою жену?» Муж сказал: «Царь, я отдал бы свою жизнь». Когда я размышляю об этом, я думаю: «Господи, не хватает этого. Не хватает у нас мужей такой жертвенности любить наших жен». Но любовь Христа к своей церкви была не просто жертвенной, но благодатно жертвенной. Никто из нас не заслуживает сегодня прощения, очищения, участия в наследстве Царства Небесного. Но Он это сделал. И Он сегодня побуждает нас с вами, братья, занять эту позицию, занять Его положение, предать себя за жену свою. Петр пишет: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». О, это великое поручение. Я бы сказал, это великое доверие и ответственность иметь в своем доме такой драгоценный сосуд. Братья, понимаем ли мы с вами сегодня, что жены, как говорит Писание, не мощнейший сосуд, но драгоценный сосуд? Если мы нечаянно с ним не так обращаемся, что возникает? Препятствие. Какое? Не слышит Бог нас. Не слышит нас Бог. Если мы идем даже на кафедру, и куда мы с вами не шли, если наши взаимоотношения с домом нарушены, что наш труд? Напрасно. Поэтому, может быть, оттого иногда мы и стенаем, что не можем никак выстроить эти отношения. Но это великое доверие и ответственность иметь такой сосуд в доме. Сегодня многим мужьям нужно покаяться в том, что они знают только свои права, но не знают своих обязанностей, как мужа Божия. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Мы иногда слышим: «Ну почему я должен просить первое прощение у своей жены? Я-то голова, а мне думается, какая разница, кто у кого просит прощения? Самое главное, чтобы был мир, и чтобы я мог молиться Богу. Вот что важно. Поэтому, когда мы выбираем жену, говорит наша поговорка, то куда мы должны смотреть, братья? Или куда смотрели? В оба. А когда женились, что мы должны делать? Ну скажите. Смотреть сквозь пальцы. Правда же или нет? Что-то братья молчат. Братья и сестры дорогие, простите. Мы считаем, чтобы осветить ее себе, очистив баню водную посредством слова. Итак, когда я женился, я должен смотреть куда? Сквозь пальцы. Потому что это мое стало тело. Это моя половина, она принадлежит мне. И представьте себе, если произошло разделение, кто я тогда? Калека. Если оторвать эту половину, кто я? Калека. В прямом смысле слова и в духовном. Поэтому Писание говорит, что Бог советует через апостола Павла иметь очищающую любовь именно вот к своей жене. Потому что наши грехи собственные, невзирая на лица, муж или жена, брошены в пучину морскую, прощены Богом и никогда больше не вспоминаются. Мы часто говорим, особенно на вечерю Господню, что мы должны прощать и не вспоминать. Но если мы не научились прощать в семье, мы никогда не будем прощать в церкви. Потому что там эта школа, там этот университет, который мы проходим с вами каждый день. Так и мужья, говорит Писание, должны снисходить к немощи жены, покрывать все ее недостатки. И здесь роль мужа приравнивается к роли священника. Читаем здесь: «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока. Кто это должен делать? Муж. Где? На коленях. На коленях. На коленях просить Господа за себя в первую очередь. И мы читаем, что именно Христос предал себя за нас. То есть Он защитил, Он стал впереди нас. Я хотел бы сегодня обратиться к братьям, которые имеют жен неверующих, и братьям, которых жены сегодня оставили. Будьте для них священниками. И пусть ваша верность будет доказана в молитвах, в вашем прощении, в вашем снисхождении, и Бог спасет ваших жен. Не вы, нет-нет, но Он употребит вас для спасения вашей жены. Павел не зря пишет в 7 главе, 14 стихе 1 Коринфянам, «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим». Иначе что? Дети были бы нечисты, а теперь святы. Как святы? Когда я стою за свою жену, когда я молюсь за нее, когда я освящаю ее, когда я представляю ее пред Богом и говорю, это мое, это я, Господи, это я, не моя жена, нет-нет, это я сегодня такой, но не моя жена, это я сегодня такая, но не мой муж. Поэтому так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Заботливая любовь. Как о собственном своем теле, как свои тела. То есть восполнять нам нужно всякую нужду своей жены, обеспечивая тем, что помогает ей возрастать духовно в любви у Бога и у человеков. Окружать ее заботой и вниманием, согревать, утешать и защищать, как и Христос печется о нас самих. Братья, я сегодня хотел спросить себя и всех нас, когда мы последний раз с вами купили нашим женам цветы? На последнее 8 марта? А может быть, вчера, я не знаю. Но я бы хотел сегодня, в начале этого года, который обозначен годом семьи, изменить наш фокус, изменить наши отношения. Может быть, даже не стоит сегодня каждый день носить цветы, дорого очень, но суть не в этом. Внимание, ласковое слово, в ободрение за то, что она плоть моя от костей моих. Она плоть моя от костей моих. Поэтому сегодня она мать моих детей, мы с ней одно целое, и невозможно расторжение. Поэтому Павел заостряет внимание в 31 стихе и говорит, «Посему оставит человек отца свою и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Нерасторжимо. Нерасторжимо. Родители сегодня следует нам любить, почитать, но они больше никогда не могут влиять и контролировать жизнь своих детей. Я убедился сам, имея сегодня двух внуков и двух детей, вернее, и зятя, и невестку. Убедился, что совет добрый всегда к месту. Но если мы начинаем диктовать, как бы сказать, знаете, вот свое представление, возникают проблемы. И с этими проблемами некоторые приходят в церковь и говорят, как мне быть? Вот у меня мама так, вот у меня свекровь так. Это благословение, когда мы имеем и свекровь, и других родственников наших, и отца, и мать, это благословение. Потому что, имея опыт, они могут подсказать, но Писание говорит, что мы оставляем отца и мать. И когда мы делаем бракосочетание, мы иногда говорим родителям, конечно, непросто, конечно, непросто. Когда я женил сына, мне было легче делать это бракосочетание. А когда отдавал замуж дочь, я плакал. Я плакал. Я понимаю, что мне нужно было, ей, вернее, будет нужно оторваться от меня. А это нелегко. Поэтому наши братья и сестры, сестры и братья, бабушки, свекры или свекрови и прочие, давайте будем помнить, что оставят они нас. Но у них есть право и задача нас уважать, нас почитать до старости, помогать нам, чтобы они оказывали нам внимание и уважали нас. И поверьте, Если мы им скажем доброе, они обязательно уважат нас. Обязательно скажут, пойдет это время определенное, они подойдут и скажут, вчера не понял, а сегодня все понимаю. Поэтому Бог всегда ненавидел развод и не меняет свое отношение к нему, потому что развод разрушает то, что установлено им. И мы читаем Матфея 19:6, кого Бог сочетал, вернее, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Расторжение брачных взаимоотношений даже в случае прелюбодеяния не соответствует Божьей воле. И я бы хотел привести пример. Книга пророка Иосии. Почитайте внимательно эту короткую книгу пророка Иосии, когда Бог говорит ему о том, что он должен взять себе в жены блудницу. И он берет ее. Она изменяет ему. А он ему говорит, прощай свою жену. Он сводил этот образ в этом пророке в том отношении, ставя взаимоотношения Израиля с собой. Он через Иосию пытался достучаться до народа Божия. И в заключении он сказал удивительные слова. Мы читаем книгу пророка Иосии, 14 глава, 5 и 6 стих. Смотрите. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан». Так поступал пророк Иосия. И так Писание говорит, что благодаря вот этой его посвященности Бог простил и Израиля. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Мужья и жены должны быть лучшими друзьями не только в семейных вопросах, в повседневной жизни, но и в духовных. Тайна сия велика. Это тайна, это что-то такое, знаете, сокровенное, личное, что присутствует в взаимоотношениях мужа и жены. И никто не вправе вмешиваться туда, даже церковь, если туда не зовут нас с вами. Мы можем видеть, молиться, позвали прийти. Но как бы хотелось сегодня сказать, что многие утаивают свои взаимоотношения и ждут, что вот, ну вот-вот-вот, а огонь все разрастается и разрастается. Найдите тех, кого могли бы вы сказать, молитесь за нас, у нас кризис. Найдите таковых, они всегда рядом с вами. Поэтому Павел и говорит, что тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви. Я бы хотел сказать следующее, из практики служителя. Наблюдение, когда член Церкви согрешит каким-либо грехом, неверности Богу, вы знаете, изменяется много. Но когда член церкви согрешает вплоть до развода, когда он изменяет своей половине, то тогда заметно какой-то принципиальный спрос у Бога к этому члену церкви. И заметно еще, в этих людях почему-то после этого какая-то ревность стать служителями, видными служителями. Что толку, что после того, что ты наделал в своей семье, будешь проповедовать и лечить других? Если у тебя в семье непорядок. Поэтому, когда выбирается служитель, прежде всего смотрит на что? На его семью. Не на его богословское образование, не на его рост, не на его, может быть, такт. Нет, нет. Смотрит, а как семья? И Павел пишет, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всею честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Нет. И даже бывает так, что незаконно кто подвязается, тот же Павел пишет, не будет иметь успеха. Братья и сестры, мы должны торопиться сегодня в нашей семье созидать этот дом Божий. Мы должны сегодня, как мужья, быть священниками подлинными в своем доме, чтобы дети наши были освящены, чтобы жена наша была освящена, а все остальное приложится. Приложится и та жизнь материального благополучия, и многое другое. «Ищите прежде всего Царство Божие, — сказал Христос, — и правду Его, а все остальное приложится». Кому? Вам, народу Божию. Я понимаю, что в это короткое время невозможно эту тему осветить во всей полноте. Не хватит этих минут, потому что здесь сокрыто удивительное, что сделал Бог через Иисуса Христа, сопоставив свои отношения с нами в пример мужа и жены. Говоря, что это не только общественное, но это больше личностное, которое принадлежит нам двоим. Это наше сокровенное. Вот почему, когда мы придем в вечность, мы или получим награду, или понесем ущерб. Разрушая семью, человек бесчестит святыню, так можно сказать, которую установил Бог, потому что только смерть разъединяет мужа и жену. И только в вечности откроется полнота благодати, данная мужу и жене за их верность друг другу и Богу. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Аминь. Помолимся.